слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете нас слушать каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, продолжаем мы разговор о том, что же произошло в России 5 ноября, почему там не произошла анонсированная революция, что нового в практике разгона, обысков и прочих мер воздействия силовых структур на несогласных, и насколько это похоже на то, что происходит в аннексированном Крыму. Я приветствую в нашем эфире Вадима Карасева, украинского политолога. Вадим, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, 5.11, то, к чему Вячеслав Мальцев готовил своих поклонников, да, скажем так, последователей, довольно-таки долгое время, не один год, наверное, да, больше он анонсировал на этот день начало революции в России. Так что же произошло, по вашему мнению?
Ну, давайте начнем сначала с темы революции. Как сказал один американский автор, революции не делают, революции приходят. То есть для того, чтобы была революция, должна быть революционная ситуация, прежде всего кризис элит. Вот пока кризиса элит такого всеобъемлющего Российской Федерации нет, и объективных условий для массового революционного восстания тоже нет. А вот Мальцев и ряд других, они вот пытаются вот революцию сделать. А так это не делается. К революции надо готовиться, и быть готовым в такой момент удобный, да, когда есть вот такая всеобъемлющая революционная ситуация, и готовить выступление. Но есть и тут вторая часть, политтехнологическая. Вот достаточно посмотреть российские ресурсы, либеральные причем, так, то видно, что многие либеральные авторы, оппозиционные авторы, оппозиционный режим у Путина авторы, они с осуждением относятся вот к таким преждевременным и неподготовленным выступлением Мальцева. Более того, обвиняют в гапон-общине, ну, был такой поп-гапон в начале 20 века, который дискредитировал вот революционное движение и вот своими непродуманными заявлениями, выступлениями провоцировал полицию на подавление революционных движений, революционеров и так далее. Более того, многие рассматривают Мальцева как такого подсадного человека, который призван дискредитировать Навального, который действительно серьезно работает над подготовкой оппозиционных выступлений, у которого хороший организаторский ресурс, хороший штаб, и он сам по себе достаточно перспективный лидер. Так вот, многие сейчас подозревают, что если Собчак, скажем так, вот является неким спойлером с либерально-оппозиционной, такой как бы гламурно-элитной стороны, так, спойлером Навального, для того, чтобы втянуть Навального вот в эту междоусобную борьбу, дискредитировать Навального, дискредитировать либеральную оппозицию, то Мальцев является таким спойлером с радикально-низовой части оппозиционности для того, чтобы вот провоцировать такие выступления, создавать поводы для полицейского, для создавать поводы для того, чтобы полиция вот расправлялась с оппозиционером и тем самым подавляла в целом возможные оппозиционные протестные движения, особенно на улице, особенно вот со стороны Навального. Сам Мальцев, ну, фигура достаточно такая маргинальная, я бы сказал, так, не ведущий оппозиционер. Хотя достаточно радикальный и в последнее время так раскручивается. Не ошибаюсь, если не ошибаюсь, он сам из Саратова, ходил в «Яблоко». Ну, собственно, Навальный тоже выходит из «Яблока». Но если Навального чувствуется вот такой серьезный и действительно опасный для нынешних властителей России, для Кремля подход, и он действительно представляет опасность для Кремля. Обратите внимание, не упоминает представителей высшей верхушки России, не упоминает эту фамилию. Так, как бы его вообще нет, понимая, что действительно представляет угрозу для нынешнего политического режима России, то Мальцев скорее это такая гротескная, маргинальная, с другой стороны, политтехнологическая фигура, которая где-то управляется, наверное, кем-то, так сказать, со стороны, за кулис, для того, чтобы дискредитировать реальное и опасное оппозиционное движение во главе с Навальным.
Но здесь я должен сказать, что мы также пытались связаться непосредственно с Вячеславом Мальцевым, чтобы он принял участие в нашем эфире. У него есть это право в любой момент, и после этого он может нам изложить свою точку зрения. Если вы Вячеслав Мальцев, вы можете дозвониться нам в прямой эфир. Я напоминаю, что с нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Итак, что мы можем сказать об управляемости этого процесса и о последствиях, да, потому что если мы вспомнили о кровавом воскресенье, да, вы говорили про Папа Агапона, то те события, они стали началом первой русской революции 1905 года. Вот глядя на то, что происходит, могут ли россияне возмутиться и выйти на протест? Потому что, да, если мы помним, например, что было в Киеве, да, там как раз-таки жесткий разгон демонстрации стал началом революции. Возможно ли это в России?
Ну, нет, я пока таких особых параллелей не вижу. Ну, тогда революция была в 2005 году, она захлебнулась, она была неудачной, так, и только аж в 17-м году действительно революция получилась, но тут был ключевым фактором, внешний фактор. Первая мировая война, разложение армии, время и способность современного правительства решать вот эти задачи, так, необходимые. Вот это привело к Октябрьскому перевороту. Кстати говоря, для революции еще очень необходим внешний фактор. Все почти революции, они делались в определенном международном контексте, благоприятным для революции. Это первое. Второе. Что касается Папа Агапона и вот этих всех версий, то я вам пересказываю вот те версии, которые гуляют в российском информационном пространстве. Ну, в частности, вот сравнение с Папом Агапоном дал известный публицист, блогер «Эхо Москвы» Антон Ореш. Вот он писал об этом на ресурсе «Эхо Москвы». Что касается этой ситуации, то задача, ну, понятно. Властей распорошить, оппозиционный протест, не дать соединиться. Ну, разделяй власти, так? Поэтому Собчак, так сказать, это такой как бы конвенциональный путь баллотирования. Президенты, это уже часть как бы оппозиции или часть противников, часть недовольных будут голосовать не за Собчак, так? Дальше поссорите Навального, Собчак, Мальцева, потому что кто тут главный, так? И вот создать вот этот конкуренцию, так сказать, за лидерство в оппозиционном движении, рассчитывая на то, что вот такие технологии раскола, они приведут к тому, что, во-первых, Навальный не сможет всех объединить и стать лидером, понимаете? Да? Всегда должен быть какой-то один гвоздь вот в таком плане, так? Ну, да, должен быть как бы свой Троцкий там, но должен быть Ленин, так, который организатор вот всего этого восстания, и как бы вокруг которого концентрируются все неоднозначные или противоречивые фигуры, которые друг с другом могут там конкурировать. Там Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и так далее. Но всех их объединять должен кто-то один. Без этого не получится революция, переворот, восстание и так далее. А вот делают все для того, чтобы власть или специальные, скажем так, обученные технологии, политтехнологи, специалисты делают так, чтобы вот не было вот этого такого коллективного лидерство во главе с каким-то, с какой-то авторитетной, наиболее способной объединить все фигуры.
Ранее в нашем эфире Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД «Инфо в России», она говорила о том, что вот это явление, когда массово задерживаются не только те, кто вышел, да, на какие-то акции протеста, но и случайные абсолютно люди, вот такого не было. И более того, многие правозащитники российские сейчас очень удивляются вот этой истории, да, как сработали на этот раз силовики, но для тех, кто следит за ситуацией в Крыму, здесь удивительного мало, потому что на Крымском полуострове уже довольно-таки долго практикуются так называемые облавы, задержания случайных лиц и с отбором последующим биоматериалов и прочим. Можем ли мы здесь говорить, что сейчас россияне в каком-то смысле собирают вот этот урожай с крымского поля экспериментов?
Ну, частично так. Вот и судьба татарского Межлиса, так и руководителей Межлиса, и других, да, в какой-то степени тут тестовая, так сказать, лаборатория, такая как бы живая лаборатория для того, чтобы вот купировать все возможные риски для нынешней власти. Так что, ну, думаю, что вот так, такая ситуация, она продержится вот, достаточно серьезная, опасная для властей, и ситуация неопределенности до марта 2018 года, когда будут президентские выборы. Хотя не думаю, что это снимет, потому что снимет всю напряженность, потому что есть запрос на смену элит в России, на смену политики, так, внешнеполитический контекст, мировой контекст тоже способствует тому, чтобы были какие-то перемены. Поэтому вот в этом кризис элит, он все-таки пробивает себе дорогу в Российской Федерации, при всем при том, что сейчас, ну, как бы правящий класс демонстрирует вот какое-то единство. Так, понимая, что раскол в элитах может привести к непредсказуемым последствиям, потому что снизу идет давление достаточно серьезное, и когда-нибудь вот этот котел может прорвать крышку, так, взорваться. Вот, так что запрос на смену элит, на обновление, так, причем не только сверху, но прежде всего снизу, он действительно есть, потому что тут два варианта. Либо выборы, и чтобы выборы были легитимны, ну, не по результату Центральной избирательной комиссии, а в глазах людей, в сознании людей, чтобы они чувствовали, что вот да, произошла смена элиты, какое-то идет обновление и наступают перемены. Так, вот это очень главное. Либо тогда это будут постоянные низовые движения, низовые давления и низовые восстания постоянно, низовые бунты. Но еще раз говорю, бунт, так, такие локальные выступления, бунты, низовые какие-то восстания, это еще не революция. Для того, чтобы была революция, тут необходимо более серьезные факторы, такие как объединение оппозиции, мировой контекст соответствующий, ну и достаточно глубокий, всеобъемлющий кризис элит.
Ну, смотрите, у любой власти, когда начинаются бунты, да, по сути, есть два выхода. Либо начать их подавлять силовым способом, либо попытаться как-то развязывать вот эти вот проблемы, из-за которых, собственно, и возникает недовольство. До каких пор можно подавлять недовольство силой?
А власть действует, видите, как и так она действует. Вот вам с одной стороны так, Собчак, с другой стороны Мальцев, с третьей стороны Навальный. Вот такой репертуар.
Да.
Репертуар реакции на низовое недовольство и на необходимость смены политических элит. А дальше еще будет там переизбрание Путина и дальше борьба за пост премьер-министра. Она в элитах сейчас идет, потому что кто будет премьер-министром? Или до выборов это будет, или уже после выборов, но пост премьер-министра остается, ну, как бы сказать, сейчас на старте. Так, кто? Это тоже в элитах сейчас, потому что есть силовая часть, своего пытается проталкивать, либерально своего. Кстати говоря, вот борьба вокруг премьер-министра, вот это главный раздражитель и источник возможного кризиса элит. Чтобы все понимают, что Путин выиграет выборы, так как некая объединяющая вот, нынешняя элита фигура.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был украинский политолог Вадим Карасев. Продолжаем разговор. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Пишут нам наши слушатели на YouTube, комментируют, не приглашайте в эфир кремлевских пропагандистов. Это, видимо, по поводу включения Дмитрия Солонникова такая реакция. Но я хочу сказать, что мы открыты для всех точек зрения. И если у вас есть собственная точка зрения, вы тоже можете дозвониться нам в эфир и выразить ее. Для этого есть номера телефонов для крымчан 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Далее мы беседуем с Михаилом. Михаил Савва с нами на связи, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте. И я хотел бы вам, да, продолжить с вами беседу, которую мы начали с нашим предыдущим собеседником Вадимом Карасевым, о том, насколько вот то, что произошло с Крымским полуостровом весной 2014 года, его аннексия и то, что на нем происходит, я говорю о ситуации с правами человека, с политическим преследованием и так далее, сейчас сказывается на жителях соседней России.
Доброе утро. Да, действительно, Крым стал одним из полигонов путинского режима, где отрабатываются наиболее жесткие и даже незаконные, я имею в виду с точки зрения российского законодательства, методы подавления общественного недовольства. Но я хочу сказать, что это началось не в Крыму. Это началось все-таки на Северном Кавказе. И те методики, которые были отработаны в Чечне, в Дагестане, в Республике Ингушетия, в Кабардино-Балкарии, потом были использованы в Крыму. Более того, именно в Крым в результате ротации кадров была пересажена значительная часть следователей Федеральной службы безопасности с того же Северного Кавказа. То есть люди, которые уже умели организовывать облавы, которые умели организовывать тайные убийства, которые умели работать с провокаторами, они были пересажены в Крым для того, чтобы в этом регионе, который объективно воспринимался как опасный для путинского режима, наладить, что называется, полное спокойствие и полное одобрение этого режима. Я знаю случаи, когда в ходе фальсифицированных уголовных дел в отношении активистов из числа крымских татар следователи изготовляли документы на бланках, забыв убрать из файлов свои прежние должности. И можно было прочитать, что какой-то документ подписал там старший следователь Управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан, хотя происходило дело в Симферополе. В настоящее время Крым продолжает оставаться таким регионом, где отрабатываются новые методики. И эти методики потом действительно распространяются на другие регионы России. То есть нужно понимать, как работает эта схема. У всей России сейчас, ну, нельзя говорить о том, что вообще существует законодательное обеспечение прав человека. Это территория имитации права, это территория имитации правосудия. Но все-таки регионы можно разделить на несколько групп. Первая группа, так называемые пилотные, где происходит отработка новых незаконных методик. И вторая группа – это регионы относительно спокойные, где эти новые методики внедряются, ну, скажем так, по мере необходимости, когда власть видит какую-то угрозу, какую-то опасность. Вот событие 5 ноября, когда некоторые сторонники Мальцева вышли на улицы, было воспринято режимом как опасное. И поэтому крымские методики массовых облав были использованы в Москве, в Питере, в Краснодаре, еще в нескольких городах. Действительно, задерживались люди, которые просто вышли погулять. Ну, например, в ходе массовых проверок документов полицейские и служащие Национальной гвардии задерживали людей, отправляли их в отделы полиции просто потому, что у них находились при себе Ну, один случай. У человека была с собой Конституция России карманного формата. Он достал ее вместе с паспортом. Это стало достаточным основанием для того, чтобы оформили его задержание. Это происходило в Москве на Манежной площади.
К нашему разговору подключается крымский активист Алексей Ефремов. Но Алексей, слушайте, пожалуйста, вопрос к Михаилу Савва, российскому политбеженцу, доктору политических наук, председателю управления экспертной группы «Сова». Он с нами на связи. Михаил, по вашему мнению, раз уж в России уже применяют те практики, которые обкатаны в Крыму, стоит ли готовиться жителям Крымского полуострова к новым экспериментам?
Дело в том, что у режима просто нет другого пути. Была выбрана стратегия закручивания гаек, и эта стратегия будет продолжаться. Остается только ждать, какие конкретные методы в русле вот этой стратегии будут режимом использованы. Сейчас они застряли на этапе так называемых точечных репрессий, когда власть старается не использовать какие-то массовые методы нарушений прав людей. Они выбирают тех, кого они считают наиболее опасными, тех, вокруг которых могут в критической ситуации объединиться другие люди. И, используя репрессии в отношении вот этих потенциальных центров объединения, они просто исключают людей из общественного процесса, из политики. Либо запугивают, либо выезжают эмигрировать, либо сажают в тюрьмы. Вот эта методика точечных репрессий в настоящее время достаточно эффективна. На самом деле она дает свой результат, и общество становится с точки зрения власти более безопасным. Выщелкиваются лидеры, остальные теряют способность сопротивляться, поскольку не могут организоваться, нет вокруг кого.
Спасибо. Напоминаю, что Дмитрий Савва был с нами на связи. Передаем слово Алексею... Михаил Савва, прошу прощения. Передаем слово Алексею Ефремову, крымскому активисту. Алексей, здравствуйте. По вашей оценке, вот есть ли у вас возможность выходить на пикеты, на митинги, выражать свою гражданскую точку зрения, и если сравнить с тем, что происходит в России, где прав и свобод больше?
Ну, я вынужден согласиться с Михаилом по поводу вот этих точечных закручиваний и так далее, потому что действительно возможность, она, право есть у всех граждан, но насколько это будет продлиться, на сколько минут, можно сказать, мы простоим или я простою в одиночном пикете, это уже тут можно просто ставки делать, засекать время.
Сколько удавалось простоять?
Ну, я это счет на минуты, просто считанные минуты, потому что, опять же, власти и их там сторонники, там провокаторы, которые с ними сотрудничают, они просто расставлены там по ключевым местам в городе, в центре городов крымских, и они просто нас ждут, либо отслеживают заранее, когда подобные мероприятия проходят по всей России. То есть, ну, за нами следят, и поэтому не стоит труда тут же нас задержать и, как бы сказать, обезопасить.
Почему настолько, по вашему мнению, почему настолько пристальное внимание как раз-таки к протестным движением на Крымском полуострове, потому что, ну, если верить официальной версии, да, правительства России, то 97% людей, пришедших на референдум, якобы вот проголосовали, да, и какую же теперь опасность видят в Крыму в протестах, что их подавляют намного жестче, чем в России?
Я считаю, что тут больше стремление выслужиться местных чиновников, местных правоохранителей. Ну, опять же, показать, поддержать вот эту картинку так, всеобщего согласия там. И, ну, понятно, что нужно отрабатывать как бы свои зарплаты, свои деньги, раздувание штатов различных этих органов власти, правоохранителей. То есть, ну вот, можно сказать, для галочки это все делается. Причем, ну, они сами этого не скрывают иногда в частных разговорах.
Но ведь если таким образом, да, пытаться как-то душить протест, но протест ведь никуда от этого не денется, недовольство-то людей какими-то проблемами, да, начиная от качества жизни, возможно, даже какими-то, да, и до каких-то политических, возможно, требований, они же остаются и не разрешаются таким образом. К чему это может привести?
Я согласен. Ну, вот ситуация, похоже, кто-то уже там не раз сравнивал с советскими временами, там, с диссидентством, то есть на кухнях. Но сейчас, слава богу, есть пока интернет, где можно выплеснуть какие-то свои эмоции. То есть уходят в соцсети, там, в телеграммы, различные эти паблики, соцсети. И, опять же, какое-то общение. Поэтому, ну, потому что поддержку нужно чувствовать, нужно понимать, что ты не один, что тут есть люди, там, единомышленники, с чем важно понимать. Ну и плюс поддержка вот с территории других, там, сопредельных стран, государств, там, с территории Украины очень важно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Говорили мы о том, что же произошло в нескольких городах России 5 ноября, когда сторонники движения «Артподготовка» вышли на улицы. Их довольно-таки жестко задержали, провели обыски в домах. Если вы видели видеозаписи, там даже со взрывом оконных рам ФСБ проникало в дома. Довольно-таки жестко было, и что отмечают правозащитники, что было задержано довольно-таки много случайных людей. Это не первый случай, да, как нам говорили, весной происходило подобное задержание, да, случайных людей, фактически облава, но вот многие наши комментаторы, они говорят о том, что это свидетельствует о том, что в России применяются практики, которые были обкатаны так или иначе на территории аннексированного Крымского полуострова, и таким образом россияне пожинают урожай с крымского поля экспериментов. И, как говорил наш собеседник Михаил Савва, пожинают они эти плоды вслед за тем, как они вкусили плодов с поля экспериментов, допустим, на Северном Кавказе. Это радио «Крым Реалии». Следующую тему обсудим после выпуска новостей.